С тыльной стороны цветочного павильона у обитой деревянными рейками стальной двери толкались несколько крепких молодых кавказцев. Они почтительно приветствовали Керима, вытянулись в струнку перед Ашотом Геворкяном, а через несколько минут стойкой смирно встретили Абдулаева. Перед проходом в гостиницу лежал пьяный в расхристанной грязной рубахе. Он что-то бормотал себе под нос. Все собрались, Абдулаев последний. Чуткий радиомикрофон, приклеенный лейкопластырем прямо к телу, передал сообщение в фургон Тантала. Одновременно его принял и оператор Ада. На пустых торговых прилавках у павильона цветы два человека играли в карты. Это были наблюдатели Ада, которые не знали в лицо никого из прошедших мимо людей. Дело в том, что Главное управление охраны не имело своей оперативно-справочной картотеки с установочными данными, фотографиями и дактилокартами лиц, представляющих оперативный интерес. Несколько фотографий у Финикова были результатом его собственной инициативы. Рядовых сотрудников с ними не знакомили. Поэтому наблюдатели только фиксировали происходящие события, сути которых не понимали. Прошли трое. Судя по поведению охраны, важные шишки передали они. В просторном двухкомнатном номере Петросова собрались четверо. За большим полированным столом на правах сопредседателей восседали Абдулаев и Геворкян. В кресле, стараясь не разваливаться, оттого напряженно, с прямой спиной застыл Керим. Хозяин апартаментов сидел на стуле по правую руку от Геворкяна. Заведующий павильоном Гусейн Мехтизаде не был допущен на совещание. Он очень переживал этот факт, так как изо всех сил старался сблизиться со знаменитыми гостями. Не подозревая, что затевают прибывшие, он был уверен, что речь пойдет о сбыте наркотиков или еще каком-нибудь столь же выгодном деле, в котором хорошо бы получить хотя бы небольшую долю. Но раз советоваться не зовут, значит и долю не дадут. Вот она, человеческая благодарность. Уж как старался. Шашлыки, водка, бани, девочки. Все напрасно. Хотя нет, не напрасно. С высокими авторитетами сблизился. Может, когда и пригодится. Мало ли, как в жизни бывает. А слово Эльхана Абдулаева очень много значит. Да и к этому иноверцу, Геворкяну, можно обратиться, если нужда придет. Успокоив сам себя, Гусейн вышел из павильона. Чужая охрана смотрела на него, как на пустое место. Плевать, у него своих быков полный рынок. Да и сам по себе Гусейн еще может страх навести. Распрямившись и гордо поглядывая по сторонам, Мехтизаде начал обход территории, прилегающей к его павильону. Он старался не думать о встрече, проходящей сейчас на втором этаже административной части здания. Вылет в 2, плюс 1:30, плюс дорога из аэропорта. В 4 он будет в городе, считал Геворкян. 16, мягко поправил Абдулаев. В военных операциях 24-часовое время. Извини, Эльхан, я военных училищ не кончал. Давно было, снисходительно махнул тот рукой. Все забыл. Только про время помню. С 15 до 17 время действий. Ты готов, Керим? — строго спросил бывший офицер. — Готов, — кивнул толстяк. — Очень хорошо готов. — А чего такой бледный? Боишься? — Не боюсь. Живот немного болит. Поел несвежее. — Надо свежее есть, — назидательно сказал Эльхан, а Геворкян подтверждающе кивнул. — Как с деньгами будет? Все очень хорошо будет. Из рук не выпущу. — Смотри, мы на тебя рассчитываем. Кто с таким делом справится, если не ты? — Спасибо. Слабо улыбнулся Керим. «Большое всем спасибо. Иди, готовься, отдыхай. Завтра тяжелый день». Утерев пот с лица, толстяк вышел из номера. «А что нам твоя информационная служба скажет?» — повернулся Эльхан к Геворкяну. Тот кивнул Петросову. «Какие новости, Горегин?» «На днях у местных большая разборка была. Побили многих. Скорее всего, рынок в другие руки перейдет. Надо быстро уходить отсюда».
«Завтра и уйдем».
Эльхан доброжелательно улыбнулся. «Чего-нибудь еще есть? Нет? Тогда...» Он вопросительно посмотрел на Петросова.
«Свободен, Горегин. Отдыхай».
Оставшись вдвоем, авторитеты задумчиво молчали. «На всякий случай надо не в Москву возвращаться, а дома пересидеть», как бы размышляя вслух, сказал Ашот. На Баку самолет в 13, на Ереван в 15. Гусейн билеты достанет. Эльхан понял его с полуслова. Геворкян провел рукой по лицу. Скрипнула и сине-черная щетина. — Отчего Керим такой? Чувствует? — Наверное. Пусть им твои люди займутся, так лучше. Мы с тобой понимаем, дело главней национальности. А они, — Абдулаев провел ладонью в метре от пола, — те, кто пониже, по-другому считают. Мол, пока общий бизнес, я тебя терплю. Как он кончится, я тебя зарежу. Вот и пусть режут. А мои могут о Горегине позаботиться. По нему я решать не могу. Геворкян, словно защищаясь, поднял руку с растопыренными сильными пальцами. Петросов не мой подчиненный. Он на штаб нашей армии работает. Мне помогает. Ну что с того? Абдулаев тяжело вздохнул. Так не годится. Зачищать всех надо. И нас... Эльхан усмехнулся. «Нас нет, слишком высокий уровень. А всех, кто ниже, обязательно. Я должен посоветоваться. Давай, но не слишком долго». Абдулаев хлопнул ладонью по столу. «Хватит о делах, пора обедать. Где там Гусейн?» Гусейн дважды обошел павильон. Ему не понравились играющие в карты парни. Во-первых, он их не знал. Во-вторых, в этом месте никогда не катали. Придется подойти поговорить. Но тут Гусейн перехватил совершенно трезвый взгляд лежащего пьяного. В следующую секунду глаза его закатились, раздался утробный храп. Но у Мехтизаде появилась твердая уверенность, что человек притворяется. Он подошел вплотную, тронул распластанное тело ногой. «А ну, вставай!» Пьяный замычал. «Ты кто такой? Давай поднимайся!» Гусейн рванул лежащего за рубаху, ткань с треском лопнула. В открывшуюся прореху он увидел прикрепленную к телу коробочку и круглый микрофон. «Милиция!» — мелькнула тревожная мысль. И он, и те с картами. Облава, что делать? Додумать Гусейн не успел. Что-то щелкнуло, и он повалился рядом с тем, кого только что пытался поднять. Пьяный тяжело поднялся и, пошатываясь, направился к выходу с рынка, продолжая бормотать в радиомикрофон. Гусейн увидел передатчик. Применен вариант 0. Двигаюсь к фургону. Вокруг тела Гусейна собрались завсегдатаи цветочной торговли. Что с ним? Переверни. Сердце не бьется и пульса нет. Мертвый. В скорую звоните. Наблюдатели группы АД переглянулись. Стрелка. Похоже на то. Давай уходить. Командир отряда «Тантал» собрал руководящий состав своих заместителей и командиров групп. Организаторы теракта базируются в здании цветочного павильона на рынке. Они получили информацию о времени вылета президентского самолета и провели совещание. Учитывая особую опасность всех четверых, предлагаю провести упреждающую акцию. Начало в 5:00. Какие есть мнения? «Мы же не знаем исполнителей», — сказал командир третьей группы. «Выпотрошим Абдулаева и его дружков, вот и узнаем», — ответил Седой. «Еще вопросы?» Больше вопросов не было. Примерно в то же самое время проходило оперативное совещание в группе АД. Наблюдение за фирмой «Тантал» показало, что это крыша для вооруженного и оснащенного специальной техникой отряда террористов. Они подобрались к группе Z, убрали майора Малинкина и его девушку. Сегодня ими получена информация о времени вылета президентского самолета, докладывал командир АДА. На рынке у них то ли филиал, то ли еще одна конспиративная база. В силу малочисленности персонала она не представляет первоочередной угрозы, поэтому все внимание должно быть сосредоточено на самом Тантале. Считаю необходимым провести упреждающую боевую акцию. «Лучшее время — раннее утро, 4:00. Вопросы?» «Меня смущают два обстоятельства», — сказал Фиников. «Люди, забравшие Малинкина у гостиницы, знали, кто такой полковник Гревцов из Министерства обороны. Сегодня на рынке наблюдатель Тантала применил секретное оружие чрезвычайно ограниченного распространения — стрелку. Уж не относится ли Тантал к секретным государственным структурам? А с другой стороны, любовницу Малинкина, скорее всего, убрал Петросов, известный националистический террорист. Правда, он может работать и на ФСК. Гм. Командир осмотрел своих заместителей и руководителей боевых пятерок. «Что вы думаете по этому поводу?»
«Определенный резон есть», — сказал первый зам.
«А может и нет», — возразил другой.
«Информация утекает сейчас из любых кабинетов, и любое оружие попадает к преступникам. К тому же неизвестно, что это была действительно стрелка. Раз террорист с ними, значит, и они террористы».
«Гм!» — еще раз кашлянул командир. «Я проведу необходимые согласования. Если не откроются новые обстоятельства, в 4:00 мы атакуем Тантал».
Телефон правительственной связи на столе директора Федеральной службы контрразведки ожил в 19:30. Оторвавшись от бумаг с грифом государственной важности, директор привычным жестом поднял трубку.
«Слушаю».
«Добрый вечер, коллега. Поздно работаем».
Узнав голос Коржова, директор поморщился. По логике вещей и практике предыдущих десятилетий, начальник главка охраны должен находиться у него в подчинении. Поэтому панибратский тон обретшего самостоятельность генерала несколько раздражал.
«Много работы», — недружелюбно буркнул он в ответ.
«Мои люди работают в Тиходонске по плану Z и наткнулись на подозрительную фирму», — не обращая внимания на голос собеседника, сообщил Коржов.
«Вам что-нибудь говорит название Тантал?»
«Черт бы вас, идиотов, подрал», — подумал директор,
а вслух произнес. «Абсолютно ничего. А почему оно должно мне что-то говорить?»
«Да так, мы думали, это ваша крыша».
«Пронюхали. Вот тебе и плоды конкуренции. Они на коне, а нас морды в грязь».
«Впервые слышу»,
— голос директора звучал равнодушно.
«Поинтересуйтесь на всякий случай у военных, в МВД. У вас опыта немного, чтобы дров не наломать».
«Опыт — дело наживное», — хохотнул Коржов и отключился.
В конце лета в Тиходонске расцветает около 5. В 4 еще темно, только чуть начинает сереть черное небо. 30 танталовцев с автоматами, черными масками и касками в руках, в усиленных бронежилетах, надетых поверх камуфляжных комбинезонов, слушали последние инструкции.
«Кто-то из главных нам нужен для потрошения», — говорил Седой. Он тоже был в полной боевой экипировке.
«Абдулаев, Геворкян, Петросов или Керим Гусейнов, остальных можно не принимать в расчет».
За ближайшим углом бесшумно затормозили 2 микроавтобуса и 2 автомобиля. 35 бойцов группы «Ад» в камуфляжных комбезах, усиленных бронежилетах, касках, черных масках с автоматами в руках выпрыгнули на пустынную улицу и цепью побежали к Танталу, охватывая его в кольцо. Фиников в операции не участвовал. Характер его деятельности на протяжении всей службы не был связан с боевыми действиями, и он резонно посчитал, что в 43 года учиться воевать поздно, тем более что остается такая важная сфера, как согласование и координация. Ровно в 4:00 майор Фиников позвонил домой Лизутину. «Сообщаю, что Главное управление охраны проводит задержание раскрытой нами террористической группы, их прикрытие — фирма «Тантал». Ошалевший от столь острой информации, начальнику ФСК, тяжело ступая босыми ногами, прошел в ванную, умылся холодной водой, промассировал виски.
«Тантал», — вспоминал он, — «что-то знакомое». В администрации города поднимался вопрос о законности получения ими помещения, как будто в основном квадратные метры под офисы выделяются исключительно честно и безупречно справедливо. Но тут городские чиновники были настроены непримиримо, натравив на никому неизвестное акционерное общество все контрольные и ревизионные службы. Но вместо того, чтобы перекрыть кислород Танталу, грозные контролеры как-то незаметно отвалили в сторону. И санэпидемстанция, и налоговая инспекция с полицией, и милиция. Кстати, и сами чиновники поджали хвосты. Да, очень темная фирма, но террористы — чушь. В сознании генерала догадки и подозрения выстраивались в цепочку, но телефонный звонок оборвал очередное звено.
«Что там у тебя происходит, Матвей Фомич?» — голос у Крамского был недовольным. «Почему москвичи делают на нашей территории какие-то захваты, а мы ничего не знаем? Они перестреляют людей, кто будет отвечать?»
«Президентская охрана теперь нам не подчиняется», — поморщился Лизутин. «Об их операции я узнал 5 минут назад».
«Ну и что мы должны делать?»
Генералы подумывали об одном и том же.
«Раньше все было ясно. Ставишь в известность секретаря обкома и действуешь по его указанию. К тому же раньше не существовало параллельных силовых структур, и все приказы отдавались из одного центра».
«Не знаю», — проговорил Лизутин.
«И я не знаю. Но знаю одно. Все силовые акции в Тиходонской области должны проводиться с моего ведома».
«Послушай, Иван Васильевич, ты официально уведомлен об основаниях, целях и задачах операции?» — вдруг спросил Лизутин.
«Нет».
«Значит, нет оснований суетиться. А если начнется стрельба, надо принимать законные меры».
«Законные меры», — саркастически повторил Крамской. «Значит, поднимать ОМОН, СОБР и бросать их против главка охраны? Устроить бойню в центре города, положить своих сотрудников и служащих президента?»
«Откуда я знаю?» — раздраженно сказал Лизутин. «Тем более пока еще никто не стреляет».
«Пока? Да», — бросил Крамской и отключился. Группа «Ад» теперь могла самостоятельно действовать в Тиходонске. 20 офицеров, оказывающих помощь полку патрульно-постовой службы, изучили улицы и переулки, расположение криминогенных точек, дислокацию постов и маршруты патрулей милиции, оперативную обстановку в городе и возможности местных властей. Но сейчас все эти познания не требовались. Для того, чтобы захватить объект, достаточно выдвинуться на рубеж атаки. Две боевые пятерки взяли под контроль фланги и заднюю стену тантала с запасным выходом. 4 снайпера прицелились в окна, из которых можно было ожидать ответного огня. Пятерка прикрытия залегла в 50 метрах. Штурмовая группа ползком приближалась на дистанцию последнего броска. Две пары взрывников подползли к главной двери и черному ходу. Они бесшумно наклеивали на прикрывающую сталь деревянную обшивку огневой шнур прожигающей системы «Контур». Под рукой у взрывников лежали шокирующие светозвуковые гранаты «Заря» и газовые комплекты «Дурман». За наглухо запертыми стальными дверями Седой заканчивал инструктаж. «Каски и необходимая амуниция получены? Вопросы есть?» В складывающейся ситуации бойцам «Тантала» были крайне необходимы противогазы, но они находились на складе. «Получено, вопросов нет», — как обычно ответил за весь отряд самый бойкий парень. «Привести оружие в боевую готовность». Задрав стволы к потолку, бойцы оттягивали затворы и резко отпускали. Сильные пружины возвращали их на место, при этом движущийся вперед затвор захватывал и досылал в ствол очередной патрон. Характерный металлический лязг наполнил помещение.
«А вы почему оставили пост?» — сурово спросил Седой, заметив в зале часового, который должен был стоять у входной двери.
«Быстро на место!»
Обиженно насупившись, молодой прапорщик вышел.
«К чему эти строгости? Мы же не в Афгане, не в Анголе», — думал он. «Тем более сейчас 4 утра».
Товарищи шли на первую крупную операцию, ему же приходилось торчать в осточертевшей, наглухо задраенной кирпичной коробке. «Успею еще настояться». Прапорщик замер. Снаружи у самой двери что-то происходило. Он ничего не слышал, но интуиция подсказывала — за 5-миллиметровой сталью таится опасность. Прапорщик включил наружные микрофоны. Шурк, шурк. Чувствительная электроника передала слабые шорохи, как будто на внешней обшивке что-то разглаживали.
«Может, собака трется?»
«Или пьяный?» — мелькнула успокаивающая мысль, но в глубине души прапорщик понимал, что дело гораздо серьезнее, и нарушение правил несения службы сейчас может вылиться в нечто страшное и непредсказуемое. Все еще надеясь на безобидную причину непонятных звуков, часовой включил телекамеру. При этом он старался не производить шума, как будто там, за дверью, его могли услышать. На мониторе возникла темная пустая улица. Прапорщик хотел направить объектив на дверь, но передумал. Движение камеры могли заметить. Кто? Он бы не смог ответить, и все же менять положение телекамеры не стал. Вдруг в темноте что-то шевельнулось, еще и еще. Короткими перебежками неясные тени приближались к зданию.
«Шнур оставь длиннее», — прошептали за дверью. Прапорщику показалось, что это происходит во сне. Пришлось сделать усилие, чтобы выйти из оцепенения. Он вбежал обратно в зал, где еще лязгали затворы. «Какие-то люди!» — нелепо перекосив рот, выкрикнул он. «Окружают! Минируют дверь!» Тяжело роясь в собственном сознании, генерал Лезутин нащупал звено цепочки размышлений, которое оборвал звонок Крамского. Шифра телеграмма директора ФСК о специальной группе с легендированным прикрытием. Лезутина бросила в пот. Он прошел в кабинет к домашнему аппарату ВЧ-связи и вызвал центр. «Директора! Срочно!» — властно бросил он оперативному дежурному. Во время малого бардака начальник управления соединяли с председателем в любое время суток. Сейчас на другом конце правительственной линии замешкались. Может быть, вопрос решит ответственный дежурный? «Вот-вот погибнет десяток наших сотрудников», — хрипло сказал генерал и закашлялся. «Соединяю». Услышав сонный голос директора, Лезутина вдруг оробел. А если его догадка ни на чем не основана, но отступать некуда. «Извините, товарищ директор, у нас действует группа главка охраны. Сейчас они начнут захват фирмы «Тантал». Вроде это прикрытие террористов». «Идиоты!» — рявкнул директор. «Остановите их!» «Я не могу, у меня даже связи с ними нет». «Черт бы вас всех побрал! Тантал — наше подразделение. Сейчас там такое начнется!» Директор нажал рычаг и набрал номер на белом с золотым гербом на диске аппарате АТС-1. «Слушаю». Голос был бодрым и энергичным, как будто Коржов не спал. «Тантал — подразделение ФСК. Остановите ваших людей, иначе получится такая бойня, что ни вы, ни я не усидим в своих креслах». «Да». Судя по тону, Коржов был абсолютно спокоен за свое кресло. «Но когда я обращался за разъяснениями, вы меня дезинформировали». Директор выматерился про себя. «Думаете, поэтому вы сможете избежать скандала? И после него получить полк с самолетами в придачу? И федеральное собрание будет на вашей стороне, и пресса, и президент?» «Я беспокоюсь только о безопасности президента», — озабоченно отозвался начальник ГУО. «Сейчас я дам отбой своим, а вы передайте в Тантал, чтобы не открывали огня». Седой всегда отличался мгновенной реакцией. Он не стал переспрашивать, уточнять и проверять. Первая группа к черному ходу, вторая — главному, закрыть дублирующие двери, третья — на крышу, четвертая — к окнам второго этажа, — приказал он. Действовать по пункту первому инструкции. Этот пункт предусматривал прямое нападение на базу спецотряда и разрешал стрельбу на поражение без предупреждения и дополнительных команд. По коридору и лестницам загрохотали тяжелые ботинки. Лязгнули, входя в стальные проемы, дублирующие двери, расположенные на расстоянии 50 сантиметров от основных. Сам Седой бросился к складу вооружения и принялся надевать ранцевый огнемет, очень эффективное средство борьбы с атакующим укрепленный объект противником. «Начали», — сказал в рацию командир Ада, и в 35 наушниках прозвучали три безобидных слова, могущих означать очень серьезные вещи. По плану операции, начинать атаку следовало отвлекающим маневром с тыльной стороны здания, поэтому первый ход был сделан именно там. Взрывники дернули прикрепленные к концам прожигающего шнура кольца инициирующих устройств и откатились в стороны. Послышалось шипение воспламенителя, через несколько секунд раздался гудящий треск, сопровождающий большие пожары. Повторяющий контур двери шнур стал розовым, потом вишневым, потом красным, оранжевым, белым. Из-под него летели искры, горела деревянная обшивка. Через минуту шнур погас. Язычки пламени заканчивали слизывать прикрывающие сталь дерева. Один из пары взрывников подскочил и ногой ударил в центр двери, одновременно бросая зарю в открываемый проваливающимся стальным листом овальный проем. В таких ситуациях следует действовать быстро. Как только выжженный стальной лист начал уходить внутрь, второй взрывник метнул желтый конус дурмана. Но в данном случае быстрота пошла им во вред, потому что обугленный по краям кусок прожженной двери не упал внутрь, как ожидалось, а, подавшись назад, уперся в дублирующую дверь,
и Заря, и Дурман, ударившись о преграду, отскочили обратно. Оглушительный взрыв и ослепительная вспышка грянули под ногами взрывников, и тут же их окутало облако раздражающего газа CS. То же самое произошло и у главного входа. Здесь дело усугублялось тем, что вслед за гранатами к проему двери устремилась штурмовая группа, а потому под действие шокирующего взрыва и слезоточиво удушающего газа попали сразу 12 человек. Атака захлебнулась. Пострадавшие отбежали подальше от газового облака, у них текли слезы и сопли, тела бил мучительный надрывный кашель. Некоторых рвало, у некоторых шла носом кровь и наступила глухота. «Всем надеть противогазы!» — выкрикнул в рацию командир ада. «Доигрались! Говорил надевать заранее!» Штурмующие мгновенно облачились в легкие маски с большим стеклом и торчащим сбоку фильтром. Сейчас они стали похожи на подводных пловцов. «Гранатомет на прямую наводку!» — искаженный переговорным клапаном противогаза голос командира ворвался в наушники тех, кто еще был способен воспринимать команды. Между тем Седой, приготовив огнемет к бою, направился к одному из окон. Оставалось повернуть раму с бронестеклом, выставить наконечник с раструбом и нажать спусковой рычаг. Фау, струя огня длиной 30-40 метров, слезнет все на своем пути. Правда, окна держали на прицеле снайперы ада, но на крыше здания уже заняли позиции снайперы Тантала, так что неизвестно, кому улыбнется удача. На базе ада Фиников снял трубку прямой специальной связи. «Нашли террористов, мудаки! Это отряд Степашкина! Отбой! Да быстро под суд пойдете!» — яростно кричал Коржов. «Есть!» Фиников принялся вызывать командира группы активных действий. «Хорошо, что нет жилых домов», — подумал Седой, мысленно прокладывая путь огненной струи. «Слева длинный забор завода, справа антенное поле радиоцентра. Место выбиралось специально безлюдным, хотя никто не думал, что придется отражать подобные атаки. Пусть немного рассеется газ». Седой задержал руку на запорном рычаге рамы. «Командир! Командир!» — истошно крича, из комнаты связи бежал дежурный радист. «Сообщение центра! Это ошибка! Это люди Коржова! Огня не открывать!» Сквозь рассеивающееся желтоватое облако Седой увидел, что нападающие вдруг развернулись и побежали в обратном направлении. Около десятка бежать не могли и уныло плелись, пошатываясь, едва переставляя ноги. За ними вернулись, подхватили, потащили на себе. Минуту спустя на улице никого не было. Только запах гари, щиплющие глаза CS, в малой концентрации все же просочившиеся сквозь плотно пригнанные рамы, да тяжелый ранец огнемета напоминали о происшедшем. Ноги ослабли, Седой сполз на пол, обхватил голову руками. «Долбоебы, какие же все долбоебы! Будет хоть когда-нибудь у нас порядок?» — спросил он сам себя. Перед глазами стояла струя огня, метущая улицу, и слышался звук, выходящий под давлением смеси, и треск горящих человеческих тел.